Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и я Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Вячеславович Калашников. Название должности у него сложное, поэтому он произнесет ее сам. Добрый вечер, Сергей Вячеславович.
Добрый вечер. Председатель фонда социального страхования Российской Федерации.
А так коротко?
Да.
Мне казалось, какое длинное название. Угу. Сергей Вячеславович, давайте начнем с цифр. А сколько людей по году получают от вас выплаты?
Ну, дело в том, что фонд социального страхования делает самые разные выплаты.
Ну, вот вообще, сколько людей, сколько у вас клиентов в году?
Ну, я могу сказать так, что в том или ином виде это не менее где-то... Ну, если брать количество больничных, другое дело, что некоторые люди могут болеть по несколько раз, то в год у нас примерно 70 миллионов больничных. Что касается, допустим... санаторно-курортного лечения, детского отдыха. Ну, здесь разные цифры, но они все где-то колеблются по несколько миллионов.
Ну, можно сказать, что там 100 миллионов или 140 миллионов?
Нет, ну, 140, конечно, нет, потому что все работающие платят в фонд социального страхования, но не все пользуются, как говорится, возвратными суммами, потому что это же страхование, не дай бог, что случилось. Но половина работающих, то есть порядка 35-40 миллионов, это безусловно.
Сколько у нас в стране инвалидов?
Инвалидов у нас порядка 15 миллионов. Вернее, 15 миллионов – это льготники в чистом виде. А инвалидов порядка 7 миллионов.
То есть это 7 внутри 15 или сверх 15?
7 внутри 15. 7 внутри.
Может быть, некорректный вопрос, такой дилетантский. А средний размер выплат, который вы делаете?
Там... Смотря каких, мы делаем много выплат.
Ну, по больничному, например.
Это зависит от... зарплаты.
Я понимаю, нет, я лучше говорю, средний.
Ну, наверное, на уровне средней зарплаты, потому что...
Спадающая,
да, ну, просто по статистике оно так выходит.
А каков дефицит вашего бюджета?
В 2009 году прогнозируемый дефицит порядка 40 миллионов, миллиардов рублей.
40 миллионов. А общая цифра бюджета тогда?
Общая цифра бюджета – это 380 миллиардов.
380 миллиардов, 40 миллиардов бюджет, это, грубо говоря...
Но это здесь опять-таки у нас два вида страхования. Страхование по времени нетрудоспособности, беременности и родам. Это то, что больничные в простонародье. И у нас страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Плюс у нас социальные выплаты, которые мы по поручению правительства осуществляем. Ну, например, родовые сертификаты. Таким образом, у нас много выплат. У нас всего разных видов выплат порядка 30. Поэтому сказать, по какой выплате,
понятно,
сколько,
по какой денег нужно. Да. А вот эти 40 миллиардов, они будут там покрываться из бюджета?
По закону о бюджете фонда социального страхования и о фонде, и о социальном страховании, дефицит бюджета фонда социального страхования должен покрываться из большого бюджета, из федерального бюджета. Угу. И в этом году он покрывается.
Сколько человек у вас работает в системе?
В системе работает 26 тысяч человек.
Ну, не так много.
Не так много.
Не так много. Какова средняя зарплата ваших работников?
Средняя зарплата, поскольку мы приравнены к госслужащим, такая же, как у госслужащих.
То есть копеечная?
Ну, копеечная, не копеечная, где-то порядка 20 с небольшим хвостиком тысяч.
И кому подчиняется ваше ведомство?
Мы финансово-кредитное учреждение при правительстве Российской Федерации, но координацию нашей деятельности осуществляется Министерство здравоохранения и социального развития.
Так, хорошо, задам вопрос иначе. Поскольку даже я не понял, хотя сам в правительстве работаю, думаю, что радиослушателям совсем непонятна такая формулировка.
Ну, поэтому тогда для простоты...
Кто ваш начальник?
Начальник министра здравоохранения и социального развития Татьяна Алексеевна Голикова.
Она ваш начальник? Она может давать приказы?
Она мой начальник, да.
Так, а кто из вице-премьеров вас курирует?
Александр Дмитриевич Жуков.
Понятно. Ну, про Путина не спрашиваю.
Он, да, понятно, естественно, представитель, да, правительства, да, всеми руководит.
Хорошо, со статистикой закончили. А теперь по делу. Я узнал и запомнил вас, когда вы были одним из ярких членов ЛДПР. И сколько? Лет 15 прошло, наверное, да?
Да уж, наверное, больше. Да, 15 лет, 94-го, 93-го.
А почему вы ушли из Жириновского?
Ну, меня несколько напрягает ваша фраза, что яркий член ЛДПР. Я считал, что я сам по себе яркий, а уже ЛДПР это как...
По-моему, вы хотите поймать на слове адвоката. Дело безнадежно. Я сказал, я узнал и запомнил вас как яркого члена ЛДПР.
Ну, дело в том, что я попал дважды в Государственную Думу по списку партии ЛДПР. Это в 93-м году и в 95-м году. И как член фракции ЛДПР я, естественно, в силу своего разумения и активности отстаивал то, что считал нужным. Вот и все. А вот ваш вопрос, почему я ушел?
Да.
Так дело в том, что я ушел из фракции, а членом-то ЛДПР я никогда не был, поэтому все просто. Я никуда не уходил.
То есть не был, не состоял, не участвовал.
Скажем в ЛДПР. Так, я два срока практически пробыл членом фракции ЛДПР, и питаю и к Владимиру Вольфовичу, к Жириновскому, и к этой фракции большую благодарность.
Как вам кажется, когда публичной политикой было интереснее и перспективнее заниматься? Вот тогда, когда вы были в Думе и, соответственно, во фракции ЛДПР, или сейчас?
Я могу сказать так, что, конечно, вот это не только мое мнение, самой такой насыщенной, интересной думой была Первая дума 93-95 годов.
Именно это та дума, это где самая... ни у кого не было конституционного большинства.
Где ни у кого не было конституционного большинства, где цвели все цвета радуги, то есть даже трудно перечислить все оттенки, которые там были, плюс она там по ходу дела через год стала дробиться на многочисленные фракционные группы, там, я уж даже не помню их всех и так далее. Но в плане, вот, скажем так, самочувствия, политической активности, да и, в общем-то, и значимости, та дума, безусловно, на мой взгляд, и не только на мой, практически всех депутатов, кто был в первом созыве, была самой яркой.
Ну, я не могу с вами не согласиться, потому что, по крайней мере, тогда мне, как обывателю, было интересно наблюдать за тем, что происходит в Думе.
Вот хотите одну зарисовку расскажу? Я никогда не рассказывал.
Давайте.
Меня избрали председателем Комитета по труду и социальной политике. Я понятия не имел, чем надо заниматься, но собрал ту небольшую группу депутатов, которые вошли в этот комитет. Ну, по привычке такой старой, советской, я обратился к ним: товарищи. Сидит мой хороший друг Саша Осовцов, другом он стал потом уже, и говорит: это кто тебе здесь товарищ? Я говорю: простите, господа. А встает депутат Шинкарев, был такой от компартии, говорит: это кто здесь, господа? С тех пор я навсегда приклеил слово «коллеги».
Конечно.
И я должен сказать, что и с Шинкаревым, и с Осовцовым мы стали большими друзьями, как, в общем-то, и со всеми депутатами, независимо от политической окраски.
А насколько я понимаю, при таком разбросе, скажем так, политической ориентации, у вас в комитете споров было достаточно?
Естественно, потому что вопросы-то были непростые. Споров было достаточно, но я думаю, что не больше, чем и в других комитетах, по одной простой причине. При всей своей разнородности установок, в общем-то, базовая ориентация вот той Первой Думы, она была общая. То есть все понимали, что мы строим Россию. И у каждого свои представления о том, какой она должна быть и как ее нужно строить. Это еще больше споров. Но все понимали, что мы должны обеспечить определенный уровень социальной защиты. Мы должны обеспечить развитие производства рабочих мест. То есть вот по базовым как бы характеристикам споров не было. Спорили о том, как это сделать.
Понятно. То есть, что делать не обсуждалось, вопрос только как.
Хорошо, нет, а что вот... делать тоже, но это нет, как бы я еще...
Ради чего делать?
Да, ну вот, например, никто не сомневался в том, что нужно поднимать пенсию. Почему? Потому что пенсии в тот момент даже для либералов было понятно, были настолько низки, я имею в виду суперлибералов, что они понимали, что это уже не категория экономическая, соотношение общественного богатства и возможности общества поддержать людей. А это категория чисто нравственная. Позволим мы вымерить в тот момент этой категории или нет? Поэтому, как ни странно, например, мы подняли более чем на 400% пенсии за вот эти два года. Я помню, в 1995 году шел на выбор, была такая кривая, как комитет работал. Так вот, не спорили о том, нужно или не нужно, понимаете? Потому что это была уже вне экономики категория.
А, кстати, кто вы по образованию? Почему вот уже в 95-м социалка и трудовые бэкграунд?
Ну, дело в том, что я по образованию психолог.
Так.
А еще окончил Дипакадемию и Академию народного хозяйства как экономист. Но уже к 2003 году, когда... В 93-м году, когда я пришел в Думу, я достаточно длительное время, порядка 3 лет, возглавлял Международную ассоциацию по борьбе с безработицей и бедностью.
А, то есть социалку ушли вот отсюда.
Да.
Понятно. Я почему спросил и так подробно вас слушал про Первую Думу. Вот сейчас вы же тоже бываете в Думе, наверняка, по каким-то своим делам.
Да, конечно.
Сегодня споры в Думе бывают?
Вы знаете, мне трудно судить, потому что я бываю в Думе сейчас как представитель правительства при прохождении тех или иных законов. Как вы понимаете, я в дискуссии выступаю только с одной стороны. Угу. Поэтому мне трудно судить, что сейчас происходит в Думе.
Хорошо ушел от ответа. Ладно. Вам нравятся все законы, которые принимаются сегодня Думой по вашей сфере ответственности?
Ну, законы по определению не могут нравиться всем. Они должны нравиться большинству.
Вам они нравятся, как специалисту.
Мне, как специалисту, наверное, не все, конечно, законы нравятся. Мне кажется, что на сегодняшний день многие законы, которые требуют жизнь, они, к сожалению, отсутствуют.
А, например?
Ну, например, мы много, начиная с 91 года, говорим о том, что социальная сфера может финансироваться только за счет страховых принципов. Вот я хочу просто пояснить радиослушателям. Дело в том, что проблема много платить в социальные фонды или мало, она не стоит. Это вопрос договоренности между работником и работодателем. То есть, если работник и работодатель, ну, работник, наверное, объединенный в те или иные профсоюзы, там, где они действенные, договаривается, что в случае, если он заболел, должен быть определенный процент возмещения его заработка. Вот он говорит, если я работал, кормил себя и семью, заболел, и вы мне хотите платить 10% от заработка, угу, так вы можете эти 10% не платить, потому что я все равно помру. Я на 10% не выживу. Мне нужно платить хотя бы 40, 50, 60% заработка. Тогда хоть трудно мне будет, но я более-менее как бы...
Это на период болезни.
На период болезни.
В советские времена...
От несчастных случаев на производстве. Ну, есть, можно сказать, но на 40%. Нет, правильно, но это вопрос тарифа. То есть, не вопрос, сколько платить. Платить человеку ровно столько, сколько договаривается работодатель и работник. И тогда нет дискуссии, а какой должен быть тариф. 5,6, 3,9, 2,9, вот как mm-hmm. сейчас. Потому что сколько нужно платить, таков и тариф. Нет проблемы в страховании. Это ничего, скажем так, жестокий рынок и капитализм не придумали эффективного среди мер социальной защиты, кроме социального страхования. Тем более солидарного страхования, я хочу подчеркнуть. Когда тот, кто никогда не болеет, все-таки платит
за тех, кто болеет.
Потому что, не дай бог, и сам заболеет, и тогда попадет в эту категорию. Так вот, на сегодняшний день можно, конечно, говорить о том, что все-таки страховые принципы на сегодняшний день не реализованы.
Что реализовано фактически?
Реализована некая фискальная система, которая наиболее ярко была выражена в едином социальном налоге, а дальше просто распределение с большей или меньшей степенью, ну, скажем так, справедливости.
Я вот помню, недавно, относительно в Конституционном суде, было дело, по которому женщина, родившая ребенка, ставила вопрос о том, что верхняя граница выплат пособия по...
Пособия по беременности и родам,
да. Вот.
И на содержание.
Ну, на содержание, да. Значит, вот она ограничена верхней границей, как да. сейчас помню, там 16 тысяч рублей.
Совершенно верно.
Да. Угу. Тогда вот у меня самого был внутренний вопрос. Ну, ребят, хорошо, 16 тысяч рублей пособие это немало, в принципе, угу. немало. И это неплохо, как бы, ну, лучше, конечно, больше, но неплохо. Но с другой стороны, возникал вопрос такой. Окей, она зарабатывала, условно, 100 тысяч в месяц и платила социальный налог, и она, и работодатель, точнее, за нее платила, исходя из 100 тысяч рублей в месяц. То есть она должна была бы получать, ну, там, условно говоря, 1040. Почему она должна платить за тетю Машу, которая работала за 20 тысяч рублей в месяц, соответственно, по уровню квалификации, там, знаниям, образованию, она 20 тысяч стоила. Вот. А тетя Маша получает деньги за ее счет, а она недополучает из-за тети Маши. По-моему, здесь есть некая социальная несправедливость.
Ну, здесь маленький нюанс. Дело в том, что у нас платят не со всего заработка, а у нас есть верхняя
граница,
с которой платятся страховые взносы. Вот сейчас, с 2010 года, она будет 415 тысяч рублей.
Ой, хорошо, 415. Вы мне покажите, кто у нас зарабатывает 415.
И человек дальше уже не платит.
Ну, покажите мне, кто у нас зарабатывает 415.
В год.
А в год?
В год.
Подождите секундочку. У меня зарплаты выдирают ежемесячно.
Вот у вас зарплаты выделяют только до 415. Как только вы переваливаете 415 по годовому заработку, угу. у вас уже не берут.
А это правильно?
Насчет прогрессивного налога и прогрессивных отчислений в страховые фонды, это вопрос дискуссионный. Во многих странах вот такая вот планка существует. Это, я еще раз повторяю, речь идет не о прогрессивном налоге, а о прогрессивных выплатах в социальные фонды. Есть некая социальная справедливость, вполне очевидная, что есть некая большая сумма, которая является пределом. Весь вопрос, какого уровня эта сумма. Для каждой страны это свой подход. Вот если мы считаем, что у нас все капиталы, заработанные на сегодняшний день, это старые капиталы, заработанные там дедушками, прадедушками нынешних олигархов, что это капиталы, которые в течение длительных лет...
Это сейчас вы начало фантастического романа рассказываете,
наверное,
да?
Вот тогда, наверное, было бы справедливо, чтобы люди имели некую границу. Ну, зачем на капитал, заработанный дедушкой, еще напяливать новые страховые взносы повышенные? Если же мы говорим о том, что... в том, что часть людей очень богаты и зарабатывают соответствующим образом очень много, не в силу своих интеллектуальных способностей, потому что здесь есть определенный разброс, ну, вернее, скажем так, определенный туннель. Не может один человек зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц, а другой 100 тысяч долларов в месяц. Понимаете?
Почему может?
Не может. По своим физическим, умственным возможностям не может. Он может капитализировать свой интеллектуальный продукт.
Да, да. И поэтому зарабатывать. Он позавчера что-то начал делать такое, что сегодня дает ему доход в 100 тысяч долларов в месяц. Но это он начал делать. Он ничего не приватизировал. Да. Он придумал новые, так сказать, новые открытия сделал. Там Google, допустим, человек, изобретший там,
вот,
например.
Мы уже тогда имеем дело не с заработком, а с рентой. Человек рантье.
Ну,
на том, что он когда-то сделал. Ну... От того, что Билл Гейтс когда-то придумал как бы простейшую конфигурацию организации компьютера, он теперь зарабатывает, конечно.
Так, и что, надо ли его...
Давайте все-таки отделим. Мы вообще на рентные платежи, по идее, вообще не должны бы страховые какие-то взносы.
Да, вот я удивляюсь, почему у нас...
Надо четко понимать тогда природу этих капиталов, этих денег. Я хочу сказать следующее, что в нашей стране, вот я считаю, когда все-таки нет вот таких вот дедушкиных капиталов, а все вышли с 86-го года с кооперативов, кто где прихватил, кто где, как говорится, подзаработал, и каких-то особых открытий-то я что-то не помню, ноу-хау, за которые заработали большие деньги. В основном,
ну,
я помню,
залоговые аукционы, да, хором это, сказали они.
Ну, это просто яркий самый пример, хотя это все остальное продуцируется. Я считаю, что в этой ситуации мы могли бы и отказаться от верхней границы. То есть, грубо говоря, некая социальная такая контрибуция.
В свое время, когда я занимался политикой, у меня это было не так давно, как у вас,
и так долго.
Нет. Вот, у меня было такое предложение. Сделать взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, делом добровольным. Сейчас объясню свою мысль. И понимаю, что вы мне возразите, у меня интересные аргументы. Вот я работаю. Я не верю государству. Ну, не верю я. И думаю, что таких, как я, очень много. И я не хочу давать вам мои деньги, чтобы вы ими распоряжались. Пенсионный фонд не хочу их давать, потому что он их куда-нибудь вложит не туда и, как всегда, обманет. Вот не хочу. Поэтому давайте сделаем так. Я ничего не плачу в пенсионный фонд, я ничего не плачу вам. Если я заболею, я к врачам, к вам обращаться не стану, я сам себя, да? Если я, не дай бог, забеременю, вот, тоже к вам не приду. Когда дело идет до моей пенсии, не нужен мне ваш пенсионный фонд и ваша пенсия, а тем более, что это, в общем, такое кидалово, на самом деле. Я тут недавно посчитал, какая у меня будет пенсия при моей зарплате, вот, долго смеялся. Я себе старость обеспечу. И отвалить от меня. Значит, все говорят, что нет, так нельзя, ну так нельзя. И мне никто не мог объяснить, а почему нельзя?
Я вам могу объяснить запросто.
Давайте, давайте.
Первое. Вот относительно вас, обеспеченного человека.
Среднего, это... среднеобеспеченного.
Я в данном деле не комментирую, просто если вы считаете, что вы сами себя способны обеспечить, значит, обеспеченный. Значит, ну, во-первых, это иллюзия. Что с вами не может ничего случиться,
может?
И хватит денег.
Не, может.
Вот представьте себе, вот абстрактный человек, на себя же не показывают.
Да.
Абстрактный человек, богатый и считающий, что он вполне сам может заработать себе на кусок хлеба и после того, как не станет трудоспособным, никуда не платит. Но он к моменту выхода на пенсию по возрасту, по состоянию здоровья, по внутреннему мироощущению, обанкрочивается.
Это его риски.
Это его риски. Да. Но общество не может позволить, чтобы люди валялись голодные и без жилья на улицах.
Одну секундочку. Какие сейчас две самые быстро развивающиеся экономики мира?
Можно я сейчас еще раз...
Нет, подождите, подождите. Вот я на этом
основе. Я думаю, Китай и Индия.
Чем они отличаются от всех, от нас, от Европы?
Я Америки? Могу сказать, чем они отличаются. В том числе, они отличаются отсутствием социальных обязательств.
Правильно.
Которые в условиях кризиса Правильно. Делают им преференции.
Так как вы думаете, китайцы и индусы, они все полные идиоты, как население, так и правительство. Вот они заложились на то, что если ты себя к старости не обеспечил, будешь валяться на улице нищий и бездомный.
Вы знаете,
и прошу прощения, Сергей Александрович, и уже много лет это самые быстро развивающиеся экономики. Далеко не только в условиях кризиса. Далеко не только.
Но социальные издержки, как-то смертность, болезни и прочее, прочее, прочее. Плюс не надо забывать, что Китай и Индия – это традиционные общества, где существуют свои системы социальной защиты. Они тоже у них присутствуют.
Да, но у них-то есть рост населения, а у нас нет роста населения.
Я еще раз повторяю, у них другая культура. Нельзя сравнивать две культуры.
У них очень разные культуры. Между собой у них культуры чрезвычайно разные. Одна страна тоталитарная, другая демократическая. Одна страна религиозная, другая нерелигиозная. В одной стране корова – святое животное, которое нельзя есть, в другой жрут говядину, дай бог как. Они очень разные.
Пятна на солнце тоже год от года по-разному влияют, но мы их не учитываем. У них одно-одно. У них традиционная семья. Традиционная семья испокон веку была мощнейшим институтом социальной защиты. Как... У нас этой традиционной семьи нет.
Как в том известном анекдоте, now you talk business. Так вот, может быть, нам тогда, вместо того, чтобы делать эти самые социальные обещания, не выплаты, выплаты все равно никаких реальных нет, копейки. Значит, вместо того, чтобы делать социальные обещания и тратить деньги, дотируя из бюджета, большого бюджета, ваш фонд, пенсионный фонд, потратить деньги на воссоздание традиционной российской семьи, которая всегда была, что у мусульман российских, что у российских иудеев, что тем более у православных, всегда была.
Михаил Ильич, ну, я вас очень уважаю, чтобы предполагать, что вы всерьез думаете, что по воле кого-то можно сформировать определенную культуру.
Ну, идеологию можно сформировать.
Да, идеология, безусловно, элемент культуры, и мы еще не так давно видели, как она эффективно формируется. Она эффективно, например, формируется в других странах, например, в Израиле. Но я вам могу сказать совершенно однозначно, что в это время счастливое не придется жить ни тебе, ни мне. В том смысле, что культурные характеристики общества сформировать волевым усилием правительства самого благородного в принципе невозможно. Умный правитель... Но я хотел бы все-таки продолжить, почему нужно обязательное страхование. Бисмарк не зря придумал обязательное страхование. Он понимает, что бедный человек, он о себе, о будущем, в принципе, не заботится. Когда мне сегодня жрать нечего, то я лучше куплю лишний кусок колбасы, чем буду откладывать, а вдруг я на работе получу болванкой по голове и буду несчастным. Со мной, вот все верят же, что со мной это точно не случится. Поэтому в условиях бедности обязательное, принудительное социальное страхование является необходимым элементом, чтобы когда с человеком что-то случается, он действительно не оказывался на социальной обочине. Для богатых, конечно, добровольное страхование. Их эти пенсии не воодушевляют, и эти выплаты. У них есть деньги вложиться в управляющие компании.
В акции, в недвижимость.
Во все что угодно. Для них это не актуально. Но для них это тогда как бы дополнительный, не очень значимый по финансам, это поскольку при наличии вот этого порога небольшие деньги, как бы небольшой как бы такой запасец, небольшой запасной вариант, что все-таки какие-то копейки он будет получать. С другой стороны, это социальное обязательство. Вот. А для бедных, Да. Это действительно палочка-выручалочка.
Да. Окей, а вот насчет социальных обязательств хочу немножко остановиться. Значит, я недавно говорил с одним богатым человеком, сохранились такие еще. И вот он мне высказал такую очень интересную мысль. Он говорит, понимаешь, Миш, вот я плачу подоходный налог в гораздо большем размере, чем сам пользуюсь теми услугами от государства, чем мой подоходный налог. Плачу в пенсионный фонд, социальный фонд, на который живут те, кто меня ненавидит, кто меня считает врагом своей жизни, кто при первом удобном случае сожжет мое поместье и посадит меня на вилы. И получается, что я их содержу и выкармливаю, на свои деньги, для того, что они меня, в конце концов, уничтожат.
Ну, насчет того, что в конце концов что-то случится, у меня есть сомнения. Но да, извините меня, социально ориентированное рыночное хозяйство придумали неолибералы. Если ты не хочешь жить...
Ну, сейчас социал-демократы.
Ничего подобного. Именно неолибералы.
Как не могу не пошутить. А сейчас у нас нанолибералы.
Наверное. Это вам беднее, как либералу. А я все-таки либеральный демократ, поэтому мне проще. Нет, я что хочу сказать. Если человек хочет жить на острове, отгородившись от всех и вся, обеспечив себе жизнеобеспечение и так далее, вопросов нет никаких. Но если человек не хочет, чтобы его сожгли усадьбу, чтобы он ездил по нормальным дорогам, чтобы его не грабили на каждом перекрестке, в том числе и люди, которые, в общем-то, не предназначены для грабежа, а он должен, субсидировать
общество,
откупаться от этих людей.
Платить за свое спокойствие.
Да. Если, понимаете, как не может человек быть независим, допустим, от экологии в городе, в котором он живет. Вот есть такие общественные потребности, за которых никто не хочет платить.
Не могу с вами спорить. Вы правы, абсолютно. Маленькое «но». Но это не работает. Вот я плачу за экологию. Экологии у меня нет. Я плачу в пенсионный фонд. Пенсия у меня будет такая, что на нее, так сказать, на бензин чистый не хватит. Там социальные фонды. Вот я последний раз больничный лист брал. Ну, тьфу-тьфу, не злость, конечно, скажу я. Но последний раз больничный лист я брал лет 20 назад. Вот. Еще при советской власти. Я помню, что я еще получал 100%. То есть вот я никогда не получал меньше 100% по больничному листу. То есть можете себе представить, сколько лет назад я брал больничный. И при этом я все плачу. Зачем?
В математике есть понятие необходимые и достаточные условия. Так вот, безусловно, то, что вы платите, недостаточно, чтобы адекватную получить отдачу. Вы платите много. Но это то необходимое, что вы вынуждены платить за то, чтобы в принципе жить в этом обществе, в этой структуре. Экология плохая. Но это вопрос управления этими деньгами на экологию. Насколько она вообще, кстати, значима для нас, а не что вы платите.
Судя по той пропаганде, которая сейчас идет с экрана телевизоров о том, что глобальное потепление – это придуманный миф и ничего не существует, вообще экология – это тоже такой пиар. В какую сторону повернешь, такую сторону тебе и расскажут.
Вы знаете, экологию, как и все в жизни, нельзя сводить к двум-трем точкам. Экология – это не пятна на солнце и не климатические циклы и потепление, там, озоновая дыра и прочее. Экология – это, вы-то живете за городом.
Преимущественно,
да. И вы платите ведь за то, чтобы жить за городом, купив дом, построив дом, землю и так далее. Это ваша плата за вашу личную экологию. Но ведь вы ездите в Москву.
Так.
И я приведу один пример. Когда я приезжаю в любую западную страну, я вечером белую сорочку, в принципе, даже могу не менять.
В Москве невозможно.
В Москве я сел в машину, сел в кабинете, вышел из машины, сел в кабинете, приехал потом через машину домой, у меня рубашка черная.
А вы никогда не пробовали, вы не очень часто по телевизору выступаете, но очень, очень характерна уже такая вещь. Вот если там выступаешь по телевизору, то они же припудривают лицо, чтобы оно не блестело. Ну, да. И вечером это надо ваткой с кремом снять. Я беру у жены крем, и, значит, ваткой снимаю, макияж телевизионный. Так вот, если я был весь день за городом, допустим, эта вот съемка была в субботу-воскресенье, то ватка практически чистая. Ну, там, для макияжа не больше, соответственно, такой какой-то тантон, да. Если это было днем, то есть съемка, например, в Останкино в рабочий день, то ватка черная, просто черная.
Ну, это к тому же. Да. Так вот, вы понимаете, хотим мы или нет, но мы понимаете, никто за экологию в Москве платить напрямую не собирается. Вот сейчас предложу ввести налог какой-нибудь на экологию, такой шум поднимется. Но мы же живем в этой экологии, мы все заинтересованы, чтобы она уж была, хоть не такая, как в Нижнем Тагиле.
Ну, хорошо, экология, ладно, все мы дышим, богатые и бедные, дышим одинаково. Я не могу там богатому человеку сказать, давай так, вот ты не плати за экологию, а ходи с кислородной подушкой своей самостоятельной. Но вот эти социальные выплаты, вы меня не убедили. Вот должен сказать, что меня не убедили, сейчас мы должны будем прерваться, но вы меня не убедили. Вот эти социальные выплаты и пенсионные выплаты, которые я делаю и ничего назад не получаю, это по существу...
Но это вы считаете, что этот ваш вклад в развитие, в поддержание в обществе порядка для многих пенсионеров, до 38 миллионов пенсионеров. Это реальные деньги.
В Китае и в Индии порядок.
Да нету там порядка, да, ну, в нашем понимании.
Ну да, экономика растет, политических катаклизмов нету.
Вы давно были в Индии?
В Индии не было никогда, а в Китае было относительно недавно.
А вот количество спящих на дорогах, оно не уменьшилось в Индии. Тогда как все пятизвездочные отели в Дели забиты индийцами. Ну. Идет расслоение общества. Но при наличии почти что миллиарда, 700 миллионов, вы понимаете, что возникает очень такая страшная для меня, по крайней мере, парадигма, что ну пусть 100 миллионов живет нормально, но эти-то 700, черт с ними. Так тоже не бывает.
Ладно, сейчас мы прервемся на мгновение. В эфире передача «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Сергей Вячеславович Калашников, председатель Фонда социального страхования Российской Федерации.
Эхо Москвы. Вы слушаете программу «Дуралекс».
Продолжим, Сергей Вячеславович. Следующий вопрос. У меня даже не вопрос, а такой. Хочу поделиться ощущением. Что несмотря на все, так сказать, вот, всю социальную справедливость, как вы утверждаете, необходимость наших социальных выплат, пенсионных выплат, на самом деле наша социальная сфера, точнее, ваше ведомство, стоит на грани развала, что все это сейчас рухнет, что и все эти самые обещания по поводу больничных, по поводу пенсий, ну, в той мере, в какой это датируется федеральным бюджетом, тут еще, так сказать, шансы есть. Но в этом году ведь вы же многое передали в регионы. Разве я не прав?
В этом году нет. С 2010 года действительно мы в регионы передаем детский отдых. У нас уходит долечивание, но оно никуда не передается. А значит, и частично мы передаем технические средства реабилитации 9 регионам. А вот теперь, вообще 122-й закон весь.
Да, а вот теперь давайте представим себе губернатора. Значит, губернатор имеет свой бюджет, имеет свои затухающие налоги, потому что все-таки кризис сказался на производстве весьма существенно. Затухающие налоги, не имеет дополнительных трансфертов из федерального бюджета. И у него стоит дилемма. Перед ним стоит дилемма. Значит, надо ему готовиться к зиме, потому что тут в кабинет Владимира Владимировича попадет наверняка, если его по селекторной связи еще не снимут. А у него учителя, врачи, то есть все эти бюджетники на нем сидят, которые готовы выйти на улицы, там, и тоже Москва по голове не погладит. И какой-то там полупонятный детский отдых, какие-то там еще средства реабилитации. Как вы думаете, губернаторы будут на это деньги тратить? Реально?
Нет, ну, здесь понятно, что нужны какие-то дополнительные стимулы. Ну, как я понимаю, они будут какие-то административные, чтобы заставить губернатора заниматься не котельными, а платить за детский отдых детей. Безусловно, вы правы, что здесь есть большая проблема.
Я хочу вернуться все-таки к предыдущему разговору. Знаете, вот обидно мне что-то. Я представляю себе некого... Я не говорю, что все инвалиды такие, так сказать, совершенно нет, да? Но я просто начинал свою жизнь юрисконсультом на заводе. Естественно, все случаи ЧП, вот все ЧП с техникой безопасности, все это проходило мимо меня. И вот я помню, что ну, в среднем раз в месяц кто-нибудь засовывал руку не в то место, лишался пальцев, кто-нибудь там... Ну, в общем, 90%, если не 99%, были в состоянии опьянения. Я не могу сказать, там, какой процент получает инвалидность по пьянке, но получают много. Что получается? Значит, он инвалид по пьянке, по своей вине. А я косвенно через вас оплачиваю ему приличную жизнь. Ну почему?
Вопрос известный. Точно так же, как мы платим фонд медицинского страхования, а при этом один курит, а другой не курит. Вот вы не курите?
Я курю.
Прошу прощения.
А вы не курите?
А я не курю.
Вот, приятно, что вы меня платите. Да. Кто-то платит за меня.
Ну, меня утешает то, что навряд ли вы не будете пользоваться полисом. Нет, я просто хочу сказать так, что да, в страховании есть проблемы. Особенно они сейчас обострились вот именно в современном обществе. Я имею в виду даже не наше общество, а там, допустим, развитые страны.
В развитых странах, кстати, если ты куришь, то тебе медицинский полис стоит в разы дороже, чем если
это
ты
не всегда и не везде. Обязательно страхование, оно всегда уравнительное.
Да.
А дополнительное, да, правильно. Так вот, я хочу сказать, вы правы. В социальном страховании тоже нет идеальных как бы механизмов. Много я бы тоже мог набросать проблемы страхования, но просто другого механизма в условиях рынка Для тех, кто получает среднюю зарплату и ниже средней зарплаты, просто-напросто нет. Вот есть вообще два только источника. Возмещение ущерба, американская модель, чисто правовая, скажем так, и страхование социальное. Вот другого ничего не придумали. Следующим идет это административное распределение, что совсем уж несправедливо.
То-то вы все время судитесь, и в Конституционном суде, я просто по своей практике знаю кучу дел по вашему ведомству, да и вы, наверное, много судитесь.
Вы знаете, я не могу сказать, что мы много судимся. В основном все суды, как ни странно, это вокруг 122-го закона. Человеку положена каждый год путевка в санаторий, а ему не дают каждый год. Потому что из расчета по стоимости соцпакета на всех санаториев каждый год не хватает.
А? Класс. Вообще, вы сами понимаете, что вы сейчас сказали, да?
Ну, я не знаю, насколько, я пока в уме и здравом памяти.
Что читается между строк, что у вас 122-й закон экономически не просчитан?
Экономически он не просчитан в том плане, что он сейчас платит в 3-4 раза больше, чем раньше платили, когда эти льготы были в натуральной форме. Конечно. То, что он идеологически абсолютно правильный, что каждое все имеет цену и так далее, это абсолютно правильно. Речь идет о другом, что любые административно-распределительные, скажем так, системы, они всегда не всегда справедливы. Ну, вот конкретный пример. Ну, вот нужно ли человеку, вот ему положено, льгота есть, она записана, нужно ли человеку каждый год ездить в санаторий? Ну, может быть, хуже бы не было, но нужно понимать, что это уже несколько роскошь, а не необходимость. Есть, конечно, какие-то категории, которым нужно и каждый год, но для большинства это не нужно. Ну, можно ввести, например, в закон было бы ограничение раз в 2 года. Допустим, это бы существенно, если мы сейчас 50% удовлетворяем желающих, то мы бы удовлетворяли 100%. Понимаете? Но это же разумная мера, разумное ограничение, но его в законе нет. Вот и возникают такие нюансы, суды в основном.
Вы были министром по труду и социальным вопросам.
По социальной политике.
В какие годы?
98-2000.
А вот как министр, бывший министр, как вы думаете, что вы думаете о миграционной политике современной России? Я имею в виду с точки зрения потребностей в трудовых мигрантах.
Здесь есть 2 тенденции, даже 3. Первая тенденция – это то, что мигранты существенно, явочным порядком сбивают стоимость труда. Особенно вот в таких непрестижных отраслях. Дело в том, что у нас раздвоение сознания – Восток и Запад. Евразийцы. Мы хотим получать, как в странах Бенилюкса, но работать, как китайцы, мы не хотим. Мы и работать хотим так.
Мы еще не хотим, чтобы китайцы у нас работали.
Ну да. Я хочу сказать о другом. Первая тенденция – то, что это реальное, ну скажем так, снижение цен на непрестижную работу, на которую наши не идут уже. То есть хотим мы или нет, водителей троллейбусов набрать не можем. Вот, и строительных рабочих за такую цену тоже. Это первый момент. И никуда мы от этого не денемся. С этим все страны сталкиваются. Как люди только начинают чуть-чуть лучше жить, они на грязных работах работать не хотят. Хотим того или нет, нужно привлекать или турков, как Германия, или этих кого-то других у нас в страну. Поэтому вопрос этой миграции, он очень простой. Квотирование. Реальное квотирование. Если я, как рабочий, не хочу своим платить за простейшую работу большие, как работодатель, не хочу платить большие деньги своим рабочим, то я тогда должен платить какие-то, ну, скажем так, и отвечать за прибытие этих иностранных рабочих определенным образом. Вторая тенденция заключается в том, что вообще весь мир, он все меньше и меньше нуждается в рабочих. Весь мир все больше и больше нуждается в инженерах, в ученых, преподавателях и так далее. Вот здесь я считаю, что у нас политика очень непродуманная, потому что у нас что пригласить профессора университета почитать лекции, что гастарбайтера на стройку, один и тот же механизм. Конечно, вот эта канадская система баллов, когда приглашаются под определенные рабочие места. Она на сегодняшний день наиболее эффективная.
Насколько я помню эту систему, значит, там оценивается...
Там более 500 пунктов.
Да,
там более 500
деловые
пунктов.
Качества человека, выставляются баллы, и в зависимости от баллов стоимость его приглашения.
Они 250... У них квота на иностранную рабочую силу, на жительство, на гражданство 250 тысяч в год.
Понятно.
Так что здесь нужно просто усложнять эту систему.
Вы говорите про квоты. Вот я сейчас подумал, ну, нужна... Да, мы с вами договорились, что по ходу передачи я играю роль богатого.
Ну,
да?
Хорошо.
Тогда вот я хочу нанять домработницу. Домработница, россиянка, москвичка мне будет стоить там, мне 60 тысяч рублей, подмосковная домработница 50 тысяч рублей, а молдавско-украинская 30 тысяч рублей.
Ну, филиппинка будет работать у вас за $400 при соцпакете.
Нет, про филиппинок нет, это очень экзотично, к тому же я женат, нет.
Не надо путать.
Оставим филиппинку в покое. Так вот, какая квота? Куда я пойду за квотой?
Это все должны быть локальные рынки труда, которые регулируются на уровне район области. Это, понимаете, нельзя регулировать весь рынок труда, ну, в целом в Российской Федерации, это смешно. Это должен быть локальный рынок труда. По идее, это должно носить заявительный характер, и никак иначе.
Для меня хорошо, а для нее?
И для нее точно. А, нет, ну для нее после заявительного характера должны взять какое-то, скажем так, приглашение, и все. То есть вы направляете, как я себе представляю, вы должны направить приглашение, зарегистрироваться, заплатить там какую-то пошлину, и все. Весь вопрос в другом. Обеспечиваете ли вы своей работнице определенный социальный пакет?
Это дело не в социальном пакете. На самом деле, простите, что я с вами так резко. Не дело не в социальном пакете. Я просто знаю цифру, что каждый мигрант, прибывающий в Россию, заработав доллар, дает нашему бюджету 6.
Но я не вижу этот мультипликационный эффект. В основном...
Мне Рамадановский эту цифру называл несколько раз.
Ну, в основном мигранты экономят максимально на проживании здесь, чтобы максимально отправить на родину. И вот то, что мы 3 миллиарда там на Грузию отправляем и так далее, это как раз конкретный пример.
А, ладно, как министр по труду и социальной политике вы отчитались. А теперь у меня к вам вопрос тоже как бывшему министру, но совершенно не из вашей области. Мне интересно взгляд со стороны. Как вам кажется, как нам можно было бы реорганизовать МВД? Ох, видели бы сейчас радиослушатели, как Сергей Вячеславович закачал головой, грустно закрыв глаза.
Вы знаете, МВД... как и все остальное, плоть от плоти народа и нашей страны. Вот я считаю, что то, о чем вы вот так упомянули, что нужна некая идеология, которая может сплотить, которая может подвигнуть, это вот то, где можно применить и необходимо применить, это в МВД. Если в МВД не будет высоких идей и высоких целей, то МВД будет тем, чем оно есть.
Ну хорошо, высокие идеи, высокие цели – рождаются не на ровном месте.
Совершенно верно.
Если вы говорите, что нельзя возродить идею, так сказать,
в культуре
идею, так сказать,
ну, ее можно
крепкой
насадить,
семьи, да, то уж идею высокоморального служения Отечеству насадить без денег нельзя.
Вы знаете, не совсем так. Ну, например, порыв к высоким смыслам жизни, к высоким идеям, он характерен для молодежи. Причем молодежи, возраст молодежи сейчас раздвигается и так далее.
Ну, до 30, наверное.
Ну, по крайней мере, доженить бы-то, да. Это точно, это первое.
То есть, доженить бы, мы остаемся патриотами.
Ну, более-менее. Просто я хочу сказать, что эксплуатировать вот эту вот идею служения высоких дел, это возможно. И я знаю много примеров, где это очень хорошо эксплуатируется. Это первое. Ну, вот, кстати, небольшой пример. Это, например, стремление служить в армии в Израиле. Конечно, там тоже многие пытаются отъехать. Но основное считают, что это вполне прилично, необходимо, долг женщины, мужчины и так далее. Второй момент. Вы знаете, я бы не стал все-таки вот эти нравственные мотивы, ну, так вот, заплевывать, посмеиваться и так далее. На самом деле, они очень сильные мотивы. И они ни капли не меньше, чем меркантильные.
Я их не заплевываю. Ну, просто, понимаете, когда тебе говорят, что ты служа в МВД, если мы взяли это в качестве примера, ты вот совершаешь великий подвиг в пользу Отечества, ты вот опора нашей государственной безопасности, но при этом зарплата у тебя будет 7 тысяч рублей, то государство, которое мне это говорит, то зарплата, которую мне платит, показывает, что на самом деле оно имеет в виду.
Ну, вы сейчас напомнили мне старый тезис социализма. Как они нам платят, так мы им и работаем.
Да.
Вы понимаете? Но это относится не только ведь к милиции. Это почему говорят, вот милиции нужно платить, иначе он будет воровать?
Потому что по меткому выражению Сергея Степашина, бедный милиционер хуже бандита.
Хорошо, а бедный учитель? Если мы хотим, чтобы он учил с полной отдачей, а не отбарабанил и ушел, ему не надо платить?
А у нас есть возможность хотя бы теоретическая на частное образование. А, хотя
вы же понимаете, что это 10%.
Нет возможности.
Вы знаете, самое пагубное, что вот это вот отсутствие каких-то моральных моментов ведет к тому, что если вы богатый человек, вы сказали, что взяли на себя...
Да, сегодня я играю эту функцию.
Да. Пошли в
платную... В конце я вас, правда, денег одолжу, но это не важно.
Пошли в платную поликлинику, абсолютно не факт, что вы там получите лучше медицинские услуги, чем в районной поликлинике. Да, в районной вы отсидите очередь, вам нахамят 5 раз, и вообще настроение точно на неделю будет испорчено. Но по качеству медицинских услуг, зачем вы туда пришли, богатая частная поликлиника, это еще не факт.
Согласен.
Понимаете?
Согласен.
В чем проблема? Тогда возникает вопрос, деньги решают или все-таки общее как бы отношение к работе?
Больше того, я могу, уж подхвачу вас, ваш пример. Деньги развращают. Недавно один мой знакомый пришел в очень дорогую московскую платную клинику, где его маме сделали УЗИ сонной артерии. И если в коммерческих обычных поликлиниках, обычных коммерческих, 2000 рублей, здесь с него взяли 10 тысяч рублей, и сказали, что УЗИ, значит, перекрыто на 50% значит, сонной артерии, надо срочно ставить там стенд. Значит, он пошел в две другие платные поликлиники, заплатил по 2000. Мы сказали, какие 50%? 25 сказали в одной, 27 сказали в другой. То есть у него просто явно там в первой качали деньги на операцию еще. То есть это еще, то есть это, например, в вашу пользу. Нет, я не против патриотизма, Сергей Викторович.
Я не про патриотизм говорю, мы как-то опять...
Ну, нравственные...
Я хочу сказать, что какие-то нравственные установки. Вот общество, которое полностью потеряло нравственные ориентиры... И даже не пытается себе объяснить вот свое поведение в каких-то более нравственных параметрах. Да, кто-то говорит, я вот там ворую, там гаишник, там, да, и так далее. Но даже если нет под этой базы, то это означает, что общество, в общем-то, недолговечно.
Кстати, насчет нравственности. Сейчас очень Русская Православная Церковь стремится как бы занять нишу основного нравственного воспитателя общества. Вы в это верите?
Я не верю в то, что эти вещи можно сделать сверху и насадить искусственно. Я очень верю в идеологическую машину промывки мозгов. Я очень в нее верю, потому что мы видим это, как все делается и так далее. Но это не означает, что это долго... Понимаете как? Все, что легко делается, оно не задерживается.
Понятно.
Все-таки воссоздать, допустим, традиционную семью невозможно рассказом о том, как хорошо сидеть у камелька.
Кстати, насчет камелька. Я несколько раз встречал вас в театрах, на концертах. Много раз встречал. Угу. Пожалуй, чаще, чем кого бы то ни было из других, из вот ваших коллег, федеральных чиновников. Это вас жена вытаскивает или сами любите?
Ну, поскольку мы с женой живем достаточно много лет, уже мы все едины теперь.
Понятно. Ну, вы любите, в общем, вот такие вещи. Концерты, спектакли, театр.
Ну, в общем-то, это как элемент жизни.
Ну, для кого как. Для вас, да. А что больше любите? Драматический театр, оперу, балет, эстраду?
Я люблю очень балет, причем не классический, а современный, типа Морриса Бежара. Значит, эстраду я ненавижу. Угу. Просто ненавижу. И даже не тихо, а громко возмущаюсь. То есть это такое, на мой взгляд, нечто.
Да.
Образование. А музыку я люблю, конечно, классику в основном. Хотя и джаз люблю. А вот с театрами здесь посложнее. Очень мало режиссеров, на которых хочется ходить. Ну, например, если брать Петра Фоменко, то что не спектакль, то удовольствие. А если пойдете, не буду называть, в какой-нибудь другой прославленный театр, ну, со скуки можно умереть точно.
А, чтобы не было скучно, расскажите ваш любимый анекдот.
Анекдот хорош, когда он неприличный. Как же я могу рассказать неприличный анекдот вслух?
Нет, я знаю пару приличных анекдотов, которые хороши.
Вы спросили самые. Самые, да.
Вы в интернете часто гуляете?
Практически каждую ночь. Но не гуляю. У меня совершенно жесткие маршруты, поэтому вот у меня нет вот такого, чтобы я сидел и по сети, как бы по волнам моей памяти, куда-то это, по ассоциациям, куда-то тыкался. Конечно, так бывает, за что-то зацепился и пошел. Но это очень малое время. А так у меня что, электронная почта, прежде всего, аналитика.
Попробуйте не сказать, что вы не сказать сейчас мне, что каждый вечер вы заходите на сайт «Эхо Москвы».
Да нет, не захожу.
Ну, такая большая ошибка. Поэтому столько заблуждений.
Я еще раз повторяю, я не смотрю новостные сайты.
Не смотрите?
А новость все равно приходит. Я смотрю аналитику по новостным сайтам.
Вот
я сейчас в последнее время стал смотреть комментарии, блоги вот эти вот по тем или иным значимым для меня событиям. Для меня это очень интересно, очень важно. Вот и все.
А как вы любите отдыхать?
Вы знаете, я люблю отдыхать очень коротко. Я, например, больше недели как-то себя уже начинаю чувствовать очень некомфортно. Но зато так интенсивно.
Это в смысле что, на байдарке?
Не, ну не на байдарке, но, скажем так, если удается, как говорится, чем-то заняться спортивным, то с большим удовольствием. Ну что, я играю в гольф, я рыбак такой заядлый, есть чем развлечься. А на лыжах катаюсь.
И последний вопрос, который для нашей передачи становится.
Я сейчас увлекся дайвингом. Вот у меня теперь отдых.
Дайвингом?
Ой, я страшно увлекся в этом году дайвингом.
Небезопасная штучка.
Да черт с ним. Не в этом же дело.
А то есть вы не рассчитываете на ту пенсию, которую вы должны получать за счет тех социальных выплат, которые вы делали?
А какая связь с пенсией?
Я говорю, черт с ним. Я говорю, опасно. Вы черт с ним. То есть на пенсию не...
Вы знаете...
Не жалко потерять деньги, да? Удовольствие сегодня важнее.
В каком-то смысле, да.
Ну, я, кстати, с вами согласен, на самом деле. А вопрос последний, который для нашей передачи становится традиционным. Я пытаюсь его каждый раз сделать неожиданным. Представим себе, что на полчаса вы стали президентом Российской Федерации. И вы успеваете подписать 3 указа. Какие 3 указа вы подпишете?
Ну, КВНовские вопросы, они всегда сложные. Но как бывший капитан КВН попробую не шутить. Вы знаете, вот ерничать не хочется.
Нет, я серьезно, я без ерничаю. Мне, кстати говоря, многие отвечали всерьез.
Вы знаете, ничего за полчаса, конечно, не сделаешь.
Никакими указами.
Ничего не сделаешь. Но я могу сказать так, это должно быть что-то, если уж совсем.
Да.
5 минут до канадской границы и дальше все. Это нужно издать некий указ, хотя любой указ перебивается законом.
Ну, неважно, если это техника.
Но я могу сказать, что все-таки главные проблемы, это проблема свободы слова.
Так.
Вот без свободы слова, я думаю, что мы обречены при всей безответственности журналистов, их некомпетентности и так далее. Но без возможности свободы, без свободы слова, я думаю, что мы обречены на мощнейшую стагнацию. Это относится ко всем сферам. Ко всем сферам абсолютно.
Я думаю, что под этим указом может быть 2 подписи, если я буду вашим вице-президентом. Второй указ.
Второе, это, конечно, связано с малым предпринимательством. У нас много о нем говорят, но говорить не значит делать. Дело в том, что вся современная структура, это я уже как бывший министр труда говорю, дело в том, что современное общество уже требует не таких, как были вчера, традиционных форм организации труда. Уже даже крупные корпорации вынуждены до 80% всего производства, тем более инженерного, скажем так, мозгового производства, отдавать более гибким мелким структурам. Это не блажь, это реальность. Вся сфера услуг – это, конечно, только малый бизнес. Поэтому вторая задача – это реальный малый бизнес. Вот, ну, если немножко утрировать, я бы сказал так, что пусть он не платит налогов.
Пусть он
черт знает, что делает.
Идея понятна. И третий указ.
Ну,
если я вам не предложу, конечно, указ о запрете эстрады.
Да нет, ну, как говорится, каждому свое. А мне кажется, если будет свобода слова, то и будет эстрада соответствующая. Ну, я не знаю, третий уже, наверное, у меня не вытанцовывается.
Хорошо. Спасибо. Напомню, что в гостях сегодня в программе «Дуралекс» был Сергей Вячеславович Калашников, председатель Фонда социального страхования Российской Федерации. А я, Михаил Борщевский, прощаюсь с вами на неделю. Всего доброго.